Омар лежал поперек беседки, уронив голову на забрызганный кровью коврик с надписью по-армянски «Не свиняч, дорогой». Убит был и лыжник, дежуривший на северной части периметра. Его нашли там же, в кустах. Всех остальных обезоружили и согнали в конюшню, включая нянечку и газонокосильщика. Цыгу, домашнюю челюсть, двух охранников и свою жену Карпет обнаружил запертыми в спортзале в цокольном этаже. Женщины рыдали, мужчины прятали глаза. Цыга изображал на лице страдание. «Твари, ты должен их убить!» — визжала в истерике Ева. «Он схватил меня и поволок, словно какую-то девку. Он мне чуть руку не сломал. Убей их сейчас же!» Карпет ударил ее ладонью по лицу, дернул за волосы и ударил еще раз. «Даже про Артура не спросила, сука!» — орал он, отвешивая пощечину одну за другой, не обращая внимания на дикую боль в переломанной ключице. «Привыкла только о себе думать. Бросила пацана. Бросила, сука! Это тебя убить надо!» На этот раз он, скорее всего, стрелял бы не в ногу. Всю башку бы я разнес, точно. Он осмотрелся. Челядь замерла, боясь пошевелиться. «Про то, что было, всем забыть. Ничего не было».
«А что с Артурчиком?» — проскулила жена. «Что-то случилось?»
«Димедрол ему дали, спит в кабинете», — сказал Карпет. «Вызывай врача и иди к нему. Смотри, делай, что надо». Ева снова завыла, запричитала, но каким-то неестественным, выводящим из себя голосом. «Заткнись!» Замолчала. Карпет встал и пошел к выходу. Надо было что-то делать. Но впервые в жизни он не знал, что. Его мир лопнул и развалился на тысячи мелких осколков. Да и у него самого внутри словно что-то надломилось. Прежний Карпет, король Нахичеванских, перестал существовать.
«Да, входите!»
Вошел Сумский. Один. Длинный, не по сезону плащ из тонкой ткани, похожий на некогда модную болонью, гестаповский фасон, где такие продают интересно. Чемоданчик в руках. Лицо расслабленное, даже улыбается, будто в отпуск собрался.
«Наверное, пришли попрощаться?» — предположил Вартан
Акопович. Вставать из-за стола он не собирался.
«Да», — сказал Сумский. «Моя работа закончена, отчет отправлен по инстанциям. Вот. Пора уезжать».
Он посмотрел на часы, вздохнул.
«Через 3 часа буду дома».
«Счастливого пути», — буркнул Вартан Акопович и зашелестел бумагами. Только Сумский почему-то не уходил. Стоял на месте, прикрыв чемоданчиком колени.
«Вы знаете, даже жаль немного», —
произнес он распевно в режиме монолога.
«Привык, что ли? Странно, да?»
Вартан Акопович, не поднимая глаз, почувствовал, как Сумский растянул тонкие губы в улыбке.
Вот так приедешь в какую-нибудь дыру, вцепишься, ухватишься, ругаешься, разгребаешь всякую грязь днем и ночью без передышки. А потом в самый последний момент, понимаете, не хочется уезжать, будто сроднился, что ли, привык. У вас бывало такое?»
«Да в конце-то концов!» — чуть не крикнул Вартан Акопович, теряя терпение, и тут же скривил лицо в ехидной гримасе.
«Может, желаете стопочку вишневой на пасашок?»
Сумский подумал. «Не откажусь». Это было уже слишком. Вартан Акопович выпрямился на стуле, сложил руки на груди и уставился на председателя комиссии испепеляющим взглядом.
«Уксуса вам со стряхнином, а не вишневой!»
Сумский нисколько не расстроился. Согласно покивал головой, словно именно на коктейль из уксуса со стряхнином он рассчитывал, только и стеснялся об этом попросить прямо. И вдруг спросил задушевно. «Сколько вы хотите, чтобы уйти по-хорошему?» Вартан Акопович шаркнул стулом, набрал в легкие воздуха и рыкнул.
«Вон отсюда! Вон!»
«То есть по своей воле уходить не собираетесь?» — уточнил Сумский.
«Нет!»
«Будете цепляться за должность, поднимать все свои связи, использовать все возможности?»
«А это мое дело. Я знаю, что делать. Во всяком случае, выкинуть себя как щенка я не дам. Я вам не мальчик какой-нибудь. Акционеры не позволят. «А акционеры за меня! Я буду убиться до последнего!»
Сумский печально усмехнулся, рассматривая своего собеседника с каким-то странным любопытством, как объект научного исследования. «А зачем вам все это?» — тихо спросил он. «У вас хороший дом, хорошая машина, хорошая молодая девушка. Есть денежный запас на старость, есть коттедж в Испании. Отдыхайте, наслаждайтесь жизнью».
«Не твое дело!» — истошно заорал Живанян. «Что ты меня учишь, как жить и что делать? Пошел вон отсюда!»
«Ну так, значит так», — неожиданно легко согласился Сумский. Он подхватил свой чемоданчик, повернулся и быстро вышел из кабинета, не сказав больше ни слова. В понедельник директора Джованяна не пустили на территорию завода. Четыре незнакомых амбала в сине-черной форме заводской охраны преградили директору дорогу на проходной. Рядом с ними крутился какой-то толстенький маленький бородач, чисто гномик из сказки, в костюме за $1000.
«Я новый начальник юридического отдела. Ваше появление здесь незаконно».
И тут же вручил Вартану Акоповичу приказ об увольнении, подписанный председателем правления АО. Директор прочел приказ, скомкал и бросил бородатому в лицо.
«Можешь подтереться этой бумажкой», — заявил он. «Это подделка. Фамилия этого председателя мне незнакома. Уволить меня может только собрание акционеров, так что отвалите все в сторону и пустите меня по-хорошему».
Он отшвырнул в сторону гномика, протиснулся между сине-черных, дернул за штангу турникета. Турникет оказался заблокирован. В кабинке на вахте сидел какой-то новый вахтер.
«Открывай!»
— заорал на него Вартан Акопович. Тот лишь молча смотрел из-за стеклянной перегородки.
«Ну как вам не стыдно, Вартан Акопович? Ай-яй-яй!»
— прыгал перед ним мячиком, увещевал его борода. «Здесь нет никакой подделки, вы прекрасно это знаете. Вы такой же наемный работник, как и все остальные, как любой технолог, рабочий или уборщица. Чтобы вас уволить, совсем не обязательно собирать общее собрание.
С какой это стати?
Правление у нас новое, и председатель новый. Пригласили лучших специалистов из самой столицы. И не смейте меня швырять, в конце концов». Он вдруг ощерился.
«Это противозаконно!»
Вартан Акопович подтянулся на руках, неловко попытался перепрыгнуть турникет, не успел. Сине-черные охранники подхватили его под руки, оторвали от турникета и выволокли на улицу.
«Лучше не выступайте, папаша», — негромко сказал один из них. «Без балды, говорю, от чистого сердца. Идите домой от греха».
Около проходной собрались люди. Человек 20-30. Вартан Акопович узнал главбуха и начальника спиртохранилища, с которыми несколько дней назад обсуждал план защиты завода.
«Ну что встали, товарищи трудящиеся?»
Развязно обратился к толпе второй охранник и хлопнул в ладоши.
«Уже 8. Рабочий день начался. Или вам прогулы записывать?»
Люди опустили глаза и заторопились на проходную. Сине-черные встали по обе стороны от двери, охраняя вход.
Босой тоже посоветовал не рыть копытом землю. «Разберусь», — сказал он. «Растолкаю маленько свои дела, потом разберусь и с твоими. Ты не колотись, главное. Это обычный развод, сам понимаешь. Я с ними разберусь», — повторил он. «А ты отдохни пока, съезди куда-нибудь. Вон, в Дубае, говорят, бархатный сезон начался».
«Какой Дубай?» — взвился Вартан Акопович, тряхнув мокрой от пота прядью. «Меня на завод не пускают, на мой завод!»
«Завод твоим никогда не был и не будет», — недовольно напомнил Босой. Он был похож в эту минуту на старого пса, у которого отнимают кость. «Тебя поставили на руководство как проверенного, как нашего человека».
«Так я и хочу руководить», —
поспешно вставил Вартан Акопович.
«И руководи, если пороху хватает. А нет, так слушай, что я говорю, и делай, как сказано. Ты человек наемный, коли на то пошло».
Вартан Акопович оторопело посмотрел на него. Эти слова он уже слышал сегодня от бородатого гнома на проходной и никак не ожидал, что их повторит Босой, человек совсем другого круга, образовательного уровня и другого словарного запаса, вдобавок его кореш и партнер.
«Но ведь как же...»
Бывший директор, видно, хотел обсудить это феноменальное совпадение, но почему-то передумал и сказал только:
«Ладно, поеду в Дубай».
Но вместо Дубая Вартан Акопович в тот же вечер поехал на улицу Профсоюзную с домашним визитом к главному инженеру Дон Кристалла. В результате непродолжительной и трудной беседы главный инженер надеялся благополучно доработать до пенсии. Вартан Акопович выяснил, что сегодня рабочему коллективу был официально представлен новый директор. Некто Мордвинов. Москвич, красавец, спортсмен, выпускник Академии торговли и прочее, прочее, прочее. Который заявил, что с этого дня на заводе начинается эра процветания и благоденствия. При этом бухгалтерский отдел, за исключением главбуха, полным составом отправили на пенсию. На 100% обновили состав заводской охраны. Главный инженер также намекнул на существование некого сговора среди акционеров, в результате которого буквально в одночасье была произведена замена старого состава правления на новый, московский. То есть, выходит, Вартана Акоповича подставили свои же, поскольку и Карпет, и Босой, и еще кое-кто из братвы, закамуфлированные под всякие ООО «Березка» и СП «Дубинушка», были одними из крупнейших акционеров Дон Кристалла. Новость неприятная, жгучая, как кислота. Хотя может еще оказаться, что это только слухи. Вартан Акопович очень надеялся на это. Он привык доверять Босому. Собственно, ничего другого ему и не оставалось. Как-никак Босой — король и хранитель, а Вартан Акопович всего лишь наемное лицо. После бессонной ночи, утром вторника, огорошенный и расстроенный, он собрался и уехал. Но опять-таки не в Дубай, в Москву. Уехал за правдой. Траекторию его трехдневных московских похождений точно никто не знал. Но все были в курсе, что его близкий родственник Гурген решает в столице все вопросы. Его так и зовут — Решала. Говорят, Джованяна на самом высоком уровне приняли в Орликовом переулке, где раскинулся Минсельхоз, и в Китай-городском проезде, то бишь в Министерстве торговли, и даже в Генеральной прокуратуре. Но это все только догадки, поскольку сам Вартан Акопович ни в какие подробности о путешествии не вдавался, а новые люди из Дон Кристалла, которых будоражили междугородние звонки, электронные письма и прочие сигналы из Белокаменной, тем более ничего не говорили. Они лишь скрежетали зубами в бессильной злобе. Поскольку произошло чудо, Вартана Акоповича восстановили в директорской должности. Решение было принято на экстренном заседании правления АО ровно через неделю после скандала на проходной. Причины такого резкого поворота отношения к директору объяснялись недостаточной и в отдельных случаях искаженной информацией о деятельности Джованяна В.А. в должности директора завода. Мордвинова отстранили от руководства, вместе с ним завод покинули новые начальники юридической службы и службы безопасности. Старая команда, главбух, главный инженер, технические руководители и руководители подразделений встретили Вартана Акоповича сердечно, хотя и с некоторой долей неловкости, поскольку волей-неволей, а все-таки сотрудничали с врагом, как говорится, на оккупированной территории, и никуда от этого не денешься. Вартан Акопович зла ни на кого не держал, улыбался, со всеми здоровался за руку. Правда, теперь рядом с ним постоянно маячили одетые в непривычные для них костюмы и модельные штиблеты Батон, Рыба и Адидас-младший. По особому распоряжению опытного Басова они выполняли роль личных телохранителей. Итак, после семидневного перерыва накачанный волокордином Вартан Акопович вернулся в свой кабинет. В воздухе витали запахи новой мебели и краски. Левая от входа стена была зачищена и оклеена белыми обоями под покраску. В углу видны следы пробников – бежевый, голубоватый, зеленоватый и кирпично-красный. «Бежевый, пожалуй, сойдет», – подумал Вартан Акопович. За этот короткий срок Мордвинов успел сменить всю обстановку, включая старое директорское кресло. За модным столом в форме загнутой капли сейчас стояло какое-то невиданное сооружение, похожее то ли на кресло стоматолога, то ли на орудие пытки. Вартан Акопович осторожно опустился в него, невольно представляя, как из обтянутой черной кожей поверхности предательски выскакивают острые лезвия, иглы или что-то в этом роде. Ничего не выскочило. Вартан Акопович еще раз усмехнулся и стал приводить в порядок бумаги. Облаченный в яркий спортивный костюм Лис читал за завтраком газету. Время от времени он отрывался от чтения, чтобы взять со стола чашку с кофе, сделать глоток и полюбоваться на ребенка, ковыряющегося в стаканчике с йогуртом, после чего возвращался к газете и долго искал место, где остановился. Ребенок тоже украдкой наблюдал за ним. Лис в домашнем наряде – зрелище редкое, как и все остальное сейчас. Неспешные, как в голливудском кино, семейный завтрак, тишина, спокойствие, негромкая музыка из айфона. Это просто чудо. У Лиса никогда не было выходных в обычном смысле слова. Сейчас он пользовался отгулом за ночные дежурства. Точнее, пытался воспользоваться. «Ну, что там пишут?» — поинтересовалась Катя, чтобы нарушить молчание. «Все плохо», — сказал Лис. «Самолеты падают, вертолеты разбиваются, дискотеки горят. А через несколько лет проблемой в стране станут депрессии и неврозы. Я бы уже сейчас начал сажать журналистов или сечь их на площадях». Он допил кофе, сложил газету и бросил на пол.
Любящий во всем толк, порядок и симметрию, Лис постоянно швырял газеты, где попало, словно подчеркивая этим свое к ним отношение. Особого хаоса в квартире это, правда, не создавало, газеты читал он редко.
«Что будем делать?» — спросил ребенок.
Он встал, посмотрел на часы, потянулся.
«Нам надо срочно куда-нибудь смотаться. Подальше, где сеть не ловит».
Он повел узким хрящеватым носом.
«Поехали в сторожевую вышку».
Он решительно сгробастал ребенка в охапку и понес куда-то прочь из кухни.
«Все, решено. В вышку».
«Какая еще вышка? Зачем?»
«Это такой хутор типа ресторана. Там тихо, уютные домики, озеро, лодки. А еще там, говорят, настоящий казачий кулеш. И раков к пиву подают».
«А, по-моему, ты несешь меня в спальню», — заметил ребенок. «При чем здесь кулеш с раками?»
«Кулеш, не знаю. Раки очень даже при чем».
Он уложил ребенка на кровать, зубами оттянул вниз замок молнии на халате и поцеловал маленькую нежную грудь. Сперва левую, потом правую.
«Но я не хочу никаких раков, Фил», — услышал он голос ребенка. «И на хутор не хочу».
«И даже казачий кулеш не хочешь?» — уточнил Лис.
«Не хочу».
«А чё ж ты хочешь?» — удивился он.
Ребенок встала, застегнула халат, подошла к туалетному столику, взяла какой-то пузырек и стала рассматривать, будто собиралась прочесть ответ на крохотные розовые этикетки. Лис смотрел на нее.
«Так в чем дело, малыш?» — сказал он.
«Я все понимаю, Фил», — проговорила она. «Тебе хочется в какую-нибудь глушь, чтобы никто не достал. Это ясно. Уйти на дно, спрятаться, отвлечься от своей работы и все такое».
Она поставила пузырек на место, повернулась к нему.
«Но я-то всю неделю жду твоего выходного, готовлю какие-то наряды, строю планы. Совсем другие планы, понимаешь?»
Лис откинулся на кровати, опершись на локти и смотрел на нее.
«И какие именно планы ты строишь?» —
спросил он.
«Я хочу побыть на людях, на других посмотреть, себя показать. Давай сходим на концерт. Вчера Стас Михайлов приехал».
«На концерт?» — задачно переспросил Лис.
«А кто такой этот Михайлов?»
«Ты знаешь, я как-то не очень люблю концерты».
Она упрямо тряхнула густыми волосами.
«Я хочу к людям, где музыка, где что-то происходит, что-то меняется, где все веселятся, а не на хутор, к кулешу и ракам. Я и так, считай, ничего не вижу, кроме этих четырех стен. Ты что, голодный?»
«Да нет, почему обязательно голодный?» Из прихожей послышалась синтетическая трель турецкого марша Шопена. Звонил телефон Лиса. «Вот черт!» Он подождал. Один звонок, второй, третий. Может, кто-то ошибся номером или звонит просто так, без срочных дел. Может же такое быть. Неспешной походкой, словно надеясь, что проклятый телефон все-таки заткнется, прежде чем он его найдет, Лис дошел до прихожей, нашел плоскую черную трубку. Коренев слушает. «В районе Цыганского озера обнаружены два трупа, товарищ подполковник», резким голосом доложил дежурный капитан Дроздов. «Двое мужчин. Есть подозрение, что один из них охранник Карпета, Омар». Слушая, Лис прошел в туалет, сплюнул в унитаз собравшуюся горькую слюну и спустил воду. Чудес не бывает.
«Что-нибудь еще?»
«Больше происшествий нет», — сказал Дроздов.
«Понял», — сказал Лис.
«Высылайте машину».
Он вернулся в спальню и стал переодеваться. Ребенок сидел на кровати, подобрав голые ноги и уперев подбородок в колени. Волосы рассыпались по плечам, губы надуты, из-под челки смотрят позеленевшие, наверное, от скуки глаза с пушистыми ресницами.
«Ну?» — спросила она, почти не разжимая рта. «Опять что-то случилось?»
«Да», — сказал Лис.
«Значит, вопрос, куда идти, отпал сам собой.
Выходит так».
«Как обычно», — заметила она.
Лис закрыл дверцы шкафа, повернулся к ней. Она как-то по-особому хорошила, когда злилась. Приправленная злостью, природная красота доходила до совершенства, до болевого порога. Странно. Обычно бывает наоборот. «Пригласи кого-нибудь из подруг. Посидите за чаем», — предложил он. «А лучше просто почитай что-нибудь. Чехов там, Островский, Куприн».
«Толстой, Анна Каренина», —
сказала она, глядя перед собой. «Почему именно Анна Каренина?»
«Не знаю, Фил. Может, потому что она бросилась под поезд?»
«Только не надо драматизировать», — сказал Лис, чтобы хоть что-то сказать. Нельзя сказать, что с Машкой Кутеповой, известной больше как Подмышка, у них была какая-то особая страстная любовь. Иногда батон бил ее,
иногда дарил шмотки и конфеты. Однажды после дикого загула преподнес ей японский чайный сервиз на 6 персон, весь в красных гейшах и драконах. В тот же день, правда, сервиз он разнес в пыль, а Машку чуть не прирезал на почве ревности. Короче, все у них было как у всех. Но когда Машка по пьяни вывалилась с балкона 6-го этажа, он здорово переживал. Ушел в глубокий траур. То есть беспробудно пил. Не так, как раньше, а батон мог не просыхать неделями, а с каким-то небывалым даже для него энтузиазмом. Мешал водку с кокаином, разводил в портвейне экстази и героин, потом не спал сутками, орал и носился с ножом по дому и по улицам, все кого-то искал и не мог найти. Однажды Босой вызвал его к себе и долго беседовал за закрытыми дверями. Сразу после аудиенции повеселевший и даже вроде как протрезвевший батон отправился в респект и купил себе цивильный костюм на 2 пуговицах. Он был временно командирован в телохранители к Джованяну, который больше не доверял своей заводской охране. Вместе с Рыбой и младшим Адидасом батон сопровождал директора на работу и с работы, ходил с ним по цехам на всякие совещания, а в свободное время лапал мойщиц и трепался за жизнь с директорской секретаршей. Что и говорить, работа не пыльная, хорошо оплачиваемая, разрешение на пушку в кармане, почет и уважение, но в то же время требующее строгого соблюдения норм трезвости. Только о какой трезвости может идти речь, когда вокруг тебя тонны спирта, а со стороны разливного цеха доносится волнующий стеклянный перезвон? Поэтому батон держался из последних сил и иногда, в конце дня, поддавался натиску зеленого змея. Возвращались в 8 вечера. Джованян ехал пассажиром на своей Ауди, за рулем сидел Рыба. Следом на новенькой Бэхе мчались, то и дело норовя выскочить вперед, Адидас и батон. Батон сидел за рулем, прихлебывая время от времени пиво прямо из бутылки. Он был уникальной личностью. Время для него бежало то быстрее, чем для остальных людей, то медленнее, но никогда не совпадало с тем временным потоком, в котором бултыхались обычные тиходонцы. Когда Ауди директора остановилась напротив ворот его дома, Рыба заглушил двигатель, а Джованян начал выходить из машины, у батона произошел очередной релятивистский заскок. Со скрипом тормозов и грохотом его бэха въехала в зад Ауди, раскурочив оба бампера и сбив с ног хозяина, находившегося в тот момент в состоянии неустойчивого равновесия. Вартан Акопович упал на асфальт. Почти одновременно, не успел еще воздух отстыть от звука удара и матюков, все услышали отчетливое «так-так-так» автоматной очереди. Разлетелись стекла директорской машины. Из салона наискосок через весь капот выплеснулось жирное красное пятно. В переднюю панель ткнулся выпотрошенный череп Рыбы. Тонко зазвенел металл и металл. На крыше Ауди засверкали желтые искры. А где-то за песочницей, во дворе детского сада, из темноты выныривал, дразнил скошенный крестик огня. Батон кулем вывалился из машины, упал, отполз к переднему колесу и присел на корточки, чувствуя спиной тепло разогретой ступницы. Он все еще продолжал скалиться, как скалился в дороге каким-то своим мыслям. Правая рука сжимала писта... Нет, это отбитое горлышко пивной бутылки. Вот блин. Он повел мутным взглядом, увидел осколки стекла, лужицу на асфальте, а потом увидел Джованяна, который точно так же на корточках сидел, укрывшись за своей Ауди, и держался за голову. Между пальцев стекала тонкая струйка крови. Вартан Акопович смотрел на батона диким взглядом. А батону было весело. Он вдруг понял, что, врезавшись в директорскую машину, нечаянно спас ему жизнь. Забавно. От этой мысли хотелось ржать во весь голос. Кататься по асфальту, рвать куртку на груди. Он едва сдерживался, по пальцам пробегала легкая судорога. «Будешь должен, начальник», — проговорил он свистящим шепотом. Батон отшвырнул в сторону горлышко бутылки, достал из кобуры ИШ-71. Выстрелил, не целясь в воздух. Эхо, тишина. «Ушли?» Кричали далеко, женский голос. Хлопнуло окно, откуда-то с верхних этажей донеслось: «Вить, не твою тачку потрошат!» И в ответ ленивая: «Да не!» «Адидас нормально?» — крикнул батон. Адидас не отвечал. Батон выдвинулся из-за колеса, на секунду приник щекой к асфальту, прострелил взглядом в направлении детской площадки. С той стороны машины что-то лежало, что-то темное, массивное. Наверное, Адидас, больше некому. Расстраиваться Батон не торопился, это всегда успеется. Надо выкрутиться, спугнуть этих. Он еще раз шмальнул вверх, опять подождал. Джованян продолжал испуганно таращиться на него, сверкая белками. «Ну что?»
«Нормально. Пронесло, начальник», — гаркнул Батон в полный голос. Засмеялся. «Отбой тревоги! Все! Пиздец!»
Он встал и разогнулся, опираясь о колени. И тогда уже увидел за спиной Вартана Акоповича невысокого человека в надвинутом на лоб капюшоне. Вот уж точно. Пиздец. Чуть ниже уровня груди незнакомца вспыхнул красный крестик. Голова Джованяна дернулась, а лицо вдруг раздвинулось в стороны. На месте рта образовалась огромная дыра, выплюнула на асфальт кровь с мозгами. Вартан Акопович опрокинулся на бок и затих, так, видимо, ничего не успев понять. Батон вскинул пистолет, выстрелил. Нет. Время, похоже, опять сыграло с ним злую шутку. Оно опять замедлилось. Пока боек высекал искру из капсюля, пока пороховые газы выталкивали ленивую пулю из медной оболочки, пока она неуклюже, по тюленьи, ввинчивалась в спирали нарезов, пока. Батона прошило от плеча до плеча, словно железные, раскаленные до красна спицы ткнули в грудь. Он крутнулся, скинул руки, выронил пистолет и упал. Его выстрел запоздал и бездумно канул куда-то в пустоту двора. Он барахтался в луже крови, тараща вверх пустые глаза, выгибая спину и дергая, как заведенный головой. Мир перевернулся, навис над ним грязным асфальтовым небом. Разверзся звездной бездной под ногами. Из этой бездны вынырнули две головы в капюшонах.
«Живучий козлик», — глухо произнесла одна голова. «Кончай его и пошли».
И тут же над Батоном полыхнул скособоченный крестик, прыгающая огненная буковка «Х». Она стремительно обрушилась на него из звездной пропасти, заслонила с собой весь мир, придавила и расплющила на асфальте. Через несколько дней после пышных и торжественных похорон на директорском посту ликюроводки снова воцарился варяг Мордвинов со своей челядью. На этот раз он довел ремонт кабинета до конца, обустроив все по собственному вкусу. Дон Кристалл продолжал успешно работать, претензии в части инноваций и нанотехнологий были с него полностью сняты. Следствие об убийстве прежнего директора буксовало, хотя все необходимые процедуры проводились успешно. Допрашивались свидетели, назначались многочисленные экспертизы. Том дела разбух до 300 страниц. Мордвинова, конечно, никто вызовами в Следственный комитет не утруждал, ибо какая связь может быть между убийством старого директора и назначением нового? Естественно, никакой.